Новости часа представила Любовь Бамато. В Москве 18 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Фактор российского влияния в Крыму перед возможными внеочередными выборами в Верховную Раду Украины. Меры правительства по поддержке банковского сектора гарантируют сохранность вкладов россиян, успокаивает президент Ассоциации банков Горегин Тасунян. В Петербурге судом разрешено возобновление выхода издания «Новый Петербург». Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Проблема российского влияния в Крыму ввиду возможных внеочередных выборов в Верховную Раду обсуждается как один из ключевых вопросов внутренней политики в регионе. Эксперты говорят не только об экономических интересах России в Крыму, но и о том, что количество украинских граждан, имеющих и российские паспорта, все увеличивается. Внимание к этой проблеме обострилось в августе во время вооруженного конфликта на территории Грузии. Тему продолжает специальный корреспондент Радио Свобода в Крыму Евгений Назарец.
Может ли в Крыму повторится грузинский сценарий, вопрос, ответ на который на Украине пытаются искать, выясняя количество обладателей двух паспортов – синего и красного, украинского и российского. Политическая составляющая этого вопроса пока перевешивает правовую, хотя на Украине двойное гражданство незаконно. Но до сих пор это было просто удобно – работать и пребывать в России, а также регистрировать собственность там и тут. Русским жителям Крыма с двумя паспортами проще. Тысячи сообразительных граждан с 90-х годов пользуются пробелами в Украине. В украинском законодательстве получили украинские паспорта, не сдав российские. Принятые не так давно изменения в российском законодательстве по упрощенному получению российского гражданства для бывших соотечественников создали видимость того, что и Российская Федерация сегодня готова стимулировать процесс получения двойного гражданства. Именно создали видимость, считает крымский правозащитник Святослав Компаниец.
Проблема паспортов, она совершенно надумана. Наоборот, получить его весьма проблематично сейчас свободно в Крыму. Очереди постоянные в консульство, да, и далеко не все это получают. И никаких пока что поблажек, вот с введением новых законов, может, они наступят. Поблажка у нас единственная. Допустим, вот у меня, если взять случай, да, у меня оба живых родителя, они живут на территории Российской Федерации. Я могу очень быстро получить этот паспорт, если захочу. Я не вижу пока в этом особого смысла. Или если вы по программе соотечественника уезжаете в Россию. Но мы из Крыма, с русской земли, из России в Россию никуда уезжать не собираемся, естественно. Поэтому все только на общих основаниях. Это полный блеф, ничего подобного, абсолютно. Более того, у меня вот знакомые из Киева приезжали, они думали, что здесь в Крыму действительно проще так получить эти паспорта. Ничего подобного, ничего они здесь не получили, это факт.
Но сегодня имеющие и российские, и украинские паспорта жители Крыма не афишируют этот факт. Теперь украинская прокуратура проявляет к ним интерес. Правда, способов точно подсчитать обладателей двойного гражданства у прокуроров, как выяснилось, немного. Эксперты используют другие методики. Некоторые из них раскрывает руководитель аналитического центра «Номос» Сергей Кулик.
Буквально в прошлом месяце было интервью консула Российской Федерации в Симферополе, и потом это интервью было на интернет-сайте. Но потом его оттуда убрали. Быстренько смекнул, о чем идет речь. Так вот, консул, российский консул в Симферополе на вопрос по паспортизации сказал, что это неправда. Никакой массовой выдачи паспортов нету. Мы каждый день выдаем 8-9 паспортов в течение существования консульства. Вот умножаем 10 лет существования консульства на 340 дней, ну пусть на 300 дней, и получаем количество паспортов, которые выданы. Ну это порядка 30-40 тысяч. Потом это быстренько через 2 дня исчезло с сайта, потому что дошло, наверное, до тех, кто там прочитал, что не совсем то сказал консул. Я исхожу из того, из личного общения и из личных наблюдений, что выдача, как бы там ни говорили, эта выдача паспортов существовала. Среди моих личных знакомых есть люди, которые на микрофон не скажут, но мне они конкретно говорили о том, что они получали российские паспорта по упрощенному порядку. Для некоторых из них это была как бы плата за какие-то услуги, оказанные российской стороне, в том числе информационные. Я знаю такого, среди моих знакомых есть один такой человек, который получил российское гражданство для своей семьи за 3 дня, что, согласитесь, нереально. Людей с двумя паспортами, российским и украинским, ну это моя, так сказать, экспертная оценка, 1040, не меньше. Наглядный пример, Севастопольская прокуратура проверила и официально объявила, что она нашла таких 1500 человек. Мы провели небольшой эксперимент, у нас есть списки избирателей, ну когда-то работали в избирательной комиссии, может это незаконно, но тем не менее они есть. Есть некоторые с списке тех военнослужащих Черноморского флота, которых мы знаем. И просто с газет выбрали там и так далее, и так далее. И когда мы проверили, то тоже порядка соизмеримо с 1000 нашли таких людей, которые и военнослужащие Черноморского флота Российской Федерации, и в то же время они голосовали на выборах. Сначала за них голосовали, значит, они имеют украинский паспорт. Так что эта проблема существует. Ну, доказательств, я сомневаюсь, что кто-то вам эти доказательства конкретные даст.
Руководитель аналитического центра «Номос» Сергей Кулик полагает, что российская дипломатия имела в планах повторения грузинского сценария в Крыму. Не оставила эту идею и до сих пор.
В нынешней ситуации России крайне невыгодно признать, что здесь шла паспортизация. Но с учетом событий, которые произошли в Грузии, сразу же идет обвинение в том, что готовился такой же вариант, как с грузинами и на Украине, в Крыму.
Но он не готовится.
То, что готовился, я в этом деле практически не сомневаюсь. То, что после реакции, которую они не смогли просчитать международного сообщества на события в Грузии, они, конечно, стараются это дело сейчас нивелировать. Сказать, что этого не было. После грузинских событий и заявления Путина, у нас нет никаких территориальных претензий к Украине. Я не верю в такую смену мнений у руководителей такого ранга.
Основной территорией охоты на крымчан с украинско-российским гражданством, вероятно, может стать Севастополь. Только контингент Черноморского флота около 14 тысяч человек. Большинство населения называют себя русскими. Логично предположить, что многие из них захотели и нашли способ подтвердить этническую самоидентификацию российской паспортизацией. Но из глубины Крыма, не с побережья, проблема российских интересов на полуострове выглядит несколько по-другому, объясняет глава администрации Бахчисарайского района Илми Умеров.
Половина инвестиций в Крым идут напрямую из Российской Федерации. Из другой половины, примерно половина инвестиций внутриукраинские, но это украинцы, которые так или иначе связаны с Россией. И только четверть остается на все остальное. Если это как-то связано с такими политическими деятелями, как Затулин, Лужков и так далее, которые время от времени приезжают в Крым и устраивают здесь провокационные всякие выступления, то и это если экспансия такая вот экономическая связана с их деятельностью, то это немножко опасно для Украины, потому что через какое-то время может произойти что-то наподобие Абхазии, Осетии, когда скажут, здесь наши люди, здесь наши граждане, здесь наш бизнес, здесь наш капитал, здесь наша собственность, и поэтому мы будем защищать. И между Украиной и Россией может возникнуть какой-то конфликт. Если каким-то образом удастся избежать, а пока, по большому счету, удается, да, серьезных провокаций к тому не было, удачных, никогда еще пока здесь не было ни локальных конфликтов, ни террористических актов, ни каких-то бытовых столкновений, и так далее, удавалось избежать. Если нам хватит мудрости в дальнейшем, то ничего страшного, никаких инвестиций нет.
Россия предпринимает планомерные усилия для наращивания своего влияния в Крыму. Об этом говорят эксперты. Это приветствуют те, кто называют себя русскими украинцами. Но показательно, что и пророссийские радикалы в Крыму, и степенные местные политики разного толка, и далекие от политики жители региона, с которыми мне приходилось беседовать, как правило, едины в ключевом вопросе. Все говорят одно – вооруженные конфликты в Крыму по грузинскому сценарию исключены, если, конечно, кто-то не привнесет их извне. Евгения Назарец, Радио Свобода.
Московское время 18:15. Заголовки новостей.
Радио Свобода. Новости.
Адвокаты бывшего юриста компании ЮКОС Светланы Бахминой не сомневаются в том, что она подала прошение о помиловании на имя президента России. Ранее представитель Федеральной службы исполнения наказания заявил, что никаких прошений от Бахминой не поступало. Московские власти разрешили провести 25 октября в Москве 4 оппозиционные акции, но не День народного гнева, сообщили Интерфаксу в мэрии. В Махачкале в ночь на среду в результате взрыва пострадали двое сотрудников ДПС, получившие легкие контузии. Во вторник в Дагестане совершены 2 нападения на сотрудников милиции, погибли не менее 6 милиционеров. В Тольятти третий день продолжается бессрочная голодовка матерей, чьи больные дети были лишены инвалидности по решению чиновников областного министерства социального развития. В Москве с 1 января на 2 рубля подорожает проезд в метро и в наземном транспорте. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко о наших дальнейших передачах. В 19:00 передача «Время гостей», в 20:00 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21:00 радиожурнал «Поверх барьеров». Это «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. И в 22:00 слушайте аналитический радиожурнал «Время и мир». Ну а информационные часы «Времени свободы» продолжат обзор публикаций в американской прессе. Его подготовил и представит Ефим Фиштейн.
Столичная газета «Вашингтон-Пост» помещает статью известной публицистки Энн Эпплбаум об аналогиях между различными странами, названную «Исландский синдром». Приведем отрывок из статьи. Хорошо известен случай с Исландией, за последние несколько недель национализировавшей три крупных банка, закрывшей биржу и прекратившей торги с участием национальной валюты. Менее известна та скорость, с которой распространяется так называемый исландский синдром. Рассмотрим Венгрию, некогда считавшуюся меккой инвесторов, желающих иметь головной офис в здании с фасадом 19 века по соседству с кондитерской. И валюта, и фондовые рынки страны теперь находятся в свободном падении. Инвесторы, привыкшие к хорошим прибылям, пребывают в состоянии шока. На одном из венгерских веб-сайтов, посвященных финансовой тематике, один из инвесторов написал так: «Понятия не имею, когда это кончится, и просто сижу, уставившись в пространство». Или вспомним об Украине. В понедельник глава Центрального банка этой страны объявил, что банковская система в нормальном, надежном состоянии. А во вторник убедительно просил Международный валютный фонд предоставить стране системную помощь. Пишет Энн Эпплбаум в столичной газете «Вашингтон-Пост». А Мелик Кайлан в газете «Wall Street Journal» задумывается над последствиями российско-грузинской войны. Посеяв разрушения на собственных землях, таких как Кавказские Чечня и Ингушетия, ради того, чтобы «защитить» в кавычках их от нестабильности, Москва нависла грозовой тучей над Грузией. И последствия те же, что и всегда. Весь масштаб варварства России в Грузии, возможно, откроется очень нескоро. Значительная часть вещественных доказательств осталась на территориях, недавно аннексированных Грузией. Но кое-какие детали уже сейчас не вызывают сомнений. Совершив множество антигуманных действий, таких как зачистки и бомбежки мирного населения, захватчики разграбили и разрушили многочисленные памятники истории, некоторые из которых глубоко почитались грузинами как важные составные элементы их национальной идентичности. Это Wall Street Journal, номер за среду. А вот журнал Forbes в своем последнем номере помещает статью французского философа Андре Глюксмана, который много занимается Россией. Он пишет: «В августе этого года мир был поколеблен, и равновесие сил сместилось не только в реальном мире, но и в мире человеческих идей и предрассудков. Олимпийские игры в Пекине, проведенные с гигантским размахом, продемонстрировали волю Китая к власти, и это крупнейший вызов 21 века. А вот вторжение в Грузию стало напоминанием миру о возвращении имперской России, не знающих границ. Ни одно из этих событий не должно было удивить Запад. Еще 30 лет назад Китай, отбросив марксистские догмы, заложил основание экономического чуда, которое вывело его экономику на третье место в мире. Почти 10 лет назад Владимир Путин, стерев с лица земли Грозный, сделал себя новым русским царем. И Пекин, и Грузию было несложно предсказать. Однако настоящим сюрпризом августа 2008-го стало не то, что сделал Путин, а твердость, неожиданно проявленная Европой. Время покажет, способны ли 27 европейских стран сохранить этот курс, сформировав единую энергетическую политику и ведя переговоры с российскими поставщиками нефти на равных. В конце концов, русским нужно продавать столько же, сколько Западу нужно покупать, пишет Андре Глюксман в американском журнале Forbes.
Это был обзор публикации в американской печати. Его подготовил и представил обозреватель «Свободы» Ефим Фиштейн. Продолжаем программу «Время свободы». Сегодня с прессой встречался президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян. Согласно его утверждениям, меры правительства по поддержке банковского сектора гарантируют россиянам сохранность их вкладов. Рассказывает Карен Агамиров.
Правительство сдержало свои обещания, довел до сведения прессы Горегин Тасунян.
Это прямое кредитование от Центрального банка, беззалоговое. Да, пока не очень широкому кругу, но 100 с лишним банков – это уже достаточный спектр и достаточно диверсифицированная поддержка, и она уже начинает давать о себе знать. Сегодня я получил информацию из очередных регионов о том, что начинает ситуация стабилизироваться. Правда, это не значит, что сейчас все выгладится сразу в один день или в одну неделю, потому что в одном регионе уже успокаивается, в другом регионе успокаивается, а в третьем регионе вдруг просыпаются соответствующие волнения. Мы никаких серьезных экономических, фундаментальных таких причин для того состояния финансового и банковского рынка, который сегодня имеем, мы не имели оснований. Только из-за некоторой такой психологического напряжения, накапливания негативных ожиданий, постоянного нагнетания проблем международного финансового рынка, прекратился межбанк, прекратилась выдача в оперативном режиме кредитов, ипотек, то начинается проявление вот этого волнения, а потом уже и психоза. Это действительно психоз, когда люди приходят сегодня и говорят: дай вклад с потерей процентов в любом случае, дай верни. Почему? Вообще слышал что-то, что будет плохо, что будет плохо, тем более в данном конкретном банке. А я должен сказать, что 70% банков, ну, по крайней мере, то, что больше 50%, это я вам гарантирую, совершенно себя нормально чувствуют. Более того, на излишках средств сидят, но боятся передать в межбанк, боятся выдавать кредит, потому что не понимают, в этом состоянии психоза, завтра, если придут все клиенты и начнут вынимать средства, а как быть? Действительно, вот идет отток, а как быть? А что делают многие, я никого не упрекаю, не обвиняю, поймите, это человеческая психология, она понятна, но когда клиент приходит и говорит: нет, на всякий случай, дай, я понесу, обменяю, теперь еще второй психоз добавился, я обменяю на валюту, а потом эту обмененную валюту я засуну под матрас. Получается совершенно глупая ситуация. Государство, слава богу, сейчас, наконец, начало прямым образом широкому кругу банков давать подкрепление ликвидности. Эта ликвидность вынимается клиентами, переводится в иностранную валюту и прячется под матрас. Как может такой процесс оздоровить ситуацию? Мы сами себя, конечно, можем довести до состояния коллапсирующего, потому что если все граждане нашей страны одномоментно заберут все свои вещи и начнут из страны дёру давать, то, конечно, страна развалится.
Предостерег президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
В Москве под разными предлогами беспрерывно уничтожается историческая застройка, в том числе историко-архитектурные памятники федерального значения. Об этом уже давно говорят многие эксперты. Проблеме посвящена открывшаяся во Всероссийском фонде культуры фотовыставка под названием «Сносить нельзя, реставрировать». Каждый посетитель должен сам решить, где поставить в этом предложении запятую. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Каждому пришедшему в усадьбу Лорис Меликова в Милютинском переулке, где и находится фонд культуры, предложат заполнить специальную анкету. Указав свою фамилию и род занятий, в списке из 30 пока еще существующих, но обреченных объектов следует на выбор поставить галочку. Соответственно, в графе «Реставрировать» либо «Снести». Главный редактор сайта «Москва, которой нет» Юлия Мезенцева сообщает.
На сайте такого голосования нет, потому что позицию своих читателей мы знаем более чем. Здесь мы предоставили возможность тем, у кого нет интернета, тоже как-то вот высказаться, потому что, ну, не секрет, что довольно определенная возрастная аудитория – это интернет, а есть и другая аудитория, которая интернет и в глаза не видела. Посмотрим, конечно, как будут заполнены бюллетени, но, тем не менее, это будет такое изучение общественного мнения.
Организаторы выставки «Сносить нельзя, реставрировать» решили попросить заполнить анкету и тех, от кого зависит судьба памятников и при чьем попустительстве, а то и прямом участии, они погибают. Вот реплика руководителя проекта «Москва, которой нет» Адриана Крупчанского.
Поскольку есть ряд чиновников, которым мы просим заполнить эти бюллетени, нам жутко интересно, как они их заполнят. Если вдруг они наберутся смелости и их заполнят, в каких-то случаях, конечно, это утешением это не будет, но, по крайней мере, мы покажем, это будет интересно, потому что есть 30 объектов. Если чиновники, например, из Москомнаследия, из Росохранкультуры, которые могут повлиять, остановить вот это вот безобразие, если они все напишут, что они за, то тогда, мне кажется, им будет сложнее.
Это, наверное, своего рода венецианская хартия для реставраторов. Вот это примерно то же самое, только для чиновника.
Да.
То есть какая-то его собственная подпись о том, что он решил это здание сохранить.
Надеется Юлия Мезенцева. А сохранять надо без промедления. промедления. Вот подпись к одному из фотоснимков выставки, на котором всем хорошо знакомый дом, тот самый, под которым старый вход в станцию метро «Маяковская». Выявленный памятник культурного наследия. Простым горожанам известен как «Колбаса» по имени посещаемого некогда магазина. Построен в 18 столетии. В 1860-е годы перестроен по проекту архитектора Никитина. В этом доме жил художник-передвижник Перов, написавший здесь «Тройку», «Утопленницу» и «Птицелова». К концу 90-х годов дом был отключен от сетей электроснабжения. Из него были выселены арендаторы. Здание пустует, затянуто фальшфасадами. В планы столичных властей входит строительство на месте этого дома 10-этажного торгово-строительного комплекса. Юлия Мезенцева рассказывает о тактике столичных властей.
Есть такой тип угроз, как запустение, когда дом просто бросается с выбитыми окнами, с раскрытой крышей зачастую, доводится до аварийного состояния, и дальше единственным способом реставрации признается уже его разборка. Есть другой тип угроз, это перекрытие дворов. То есть есть провиантские склады, старый монетный двор, особняк по Большой Никитской. Тогда, когда сам памятник остается где-то внутри, но никто из вас его уже особенно не увидит, потому что он становится интерьером какого-то там вот большого закрытого двора, который превращается уже в одно большое помещение. Есть те, куда близко подобрались так называемый гостинично-офисно-торговый бизнес. Он в центре Москвы. Видимо, центр Москвы больше всего нуждается в магазинах, офисах и гостиницах. То есть я вам не назову, где снесли бы что-то там, скажем, под больницу или под школу, но вот под очередной торговый центр назову сразу же. Есть еще один тип угроз – это изменение облика площадей московских. Сейчас площадь Тверской заставы, можно посмотреть, во что это преобразовалось. И, соответственно, искажение городских видов. Оно представлено в этом зале. И я еще помню, как несколько лет назад говорили о том, что на Красной площади да никогда не будет видно эту гостиницу. Вот, пожалуйста, это уже не фотошоп, это то, что есть.
А теперь слово куратору выставочного проекта «Против лома» Константину Михайлову.
Если вспомнить выставку «Против лома», которая несколько раз проходила в Москве, первый раз в 99-м году, с тех пор прошло уже 10 лет почти. И если подводить итоги этого десятилетия, то создается двойственное впечатление. За это время принят федеральный закон об объектах культурного наследия, московский закон соответствующий, 40-й московский закон об охранных зонах, обсуждались эти проблемы на Госсовете, реорганизованы несколько раз структуры федеральных органов охраны наследия, московский орган дошел до статуса комитета. То есть, казалось бы, бурная деятельность, тонны бумаг и важных и нужных извлечений. А вот здесь, на земле, по которой ходим мы, по нашим улицам и площадям, происходит все то же самое, к сожалению, что 10 лет назад. Меняются только адреса новых утрат и новых угроз.
Подсчитано, каждый год Москва теряет более десятка памятников исторической застройки. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18 часов и почти 30 минут. Нашу программу продолжает краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Адвокаты бывшего юриста компании «Юкос» Светланы Бахминой не сомневаются в том, что она подала прошение о помиловании на имя президента России. Это заявление сделано в ответ на сообщение Федеральной службы исполнения наказаний о том, что никаких прошений от Бахминой не поступало. Московские власти разрешили провести 25 октября в Москве 4 оппозиционных акции, но не день народного гнева, сообщили Интерфаксу в мэрии. Ранее один из организаторов «Дня гнева», лидер авангарда «Красной молодежи» Сергей Удальцов, заявил, что акция под таким названием состоится на Триумфальной площади в Москве. В Тольятти третий день продолжается бессрочная голодовка матерей, чьи больные дети были лишены инвалидности по решению чиновников областного министерства социального развития. В Москве с 1 января на 2 рубля подорожает проезд в метро и в наземном транспорте. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Конституционный суд Азербайджана утвердил победу Ильхама Алиева на президентских выборах, которые состоялись 15 октября. Москва предложит Киеву обсудить возможность пребывания существования российского Черноморского флота на базе в Севастополе и после 2017 года, заявил на пресс-конференции в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров. В Брюсселе проходит международная конференция по сбору средств для Грузии, чтобы помочь ей восстановиться после вооруженного конфликта с Россией. Более 30 конвертов с подозрительным порошком пришли по почте в отделение Chase банка в 9 городах США. Предварительные тесты ФБР не выявили в смеси содержания ядов и опасных для жизни токсинов. На юге Афганистана в двухдневных боях убиты по меньшей мере 35 талибов, заявили власти страны. Европейские фондовые рынки снизились в среду при открытии торгов. Этому предшествовало падение на азиатских биржах, вызванное опасениями глобальной рецессии. Еще одна сегодняшняя тема. Агентство «Россвязь охран культуры» так и не смогло окончательно закрыть опальную газету «Новый Петербург», подробно сообщавшую о маршах несогласных, которые состоялись в прошлом году в Петербурге. Городской суд разрешил изданию выходить снова. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Газета «Новый Петербург» никогда не была любима городскими властями, но несчастья, приведшие к фактическому уничтожению газеты, начались около года назад. В ноябре 2007 года был арестован по обвинению в воспрепятствовании осуществлению правосудия и клевете в отношении суда журналист «Нового Петербурга» Николай Андрущенко, которому, несмотря на пожилой возраст и плохое здоровье, пришлось провести в СИЗО 5 месяцев. Именно после публикации его статьи «Почему я пойду на марш несогласных» газета перестала выходить, говорит главный редактор «Нового Петербурга» Алексей Андреев.
Было объявлено нам предупреждение 22 ноября, а 29 ноября уже Росхранкультура пришла с иском в суд и просила закрыть нашу газету. Одновременно она просила в качестве обеспечительной меры приостановить выпуск газеты, что и было сделано судьей. Почти одновременно они объявили газете второе предупреждение Росхранкультура. Через несколько дней и третье.
Все это время газета не выходила.
Было 3 обыска в редакции, причем последние, недели полторы назад, 2. Дважды конфисковывались компьютеры и не возвращались.
Газету закрыли за ее публикации. Прежде всего, Николая Андрущенко, который за свои статьи обвиняется в экстремизме и в клевете на одного из влиятельных городских чиновников.
Он не усмотрел у газеты экстремистских нарушений, значит, их нет. И у Андрущенко, так я понимаю. Как же они теперь будут в Дзержинском суде обвинять в экстремизме?
Второе предупреждение, из-за которого закрыли газету, касалось возбуждения национальной розни. Оно было вынесено за статью ветерана Константина Черняева, в которой он цитировал слова генерала Родионова. Эти цитаты и сочли экстремистскими. И вот теперь городской суд решил, что в этом случае газета действовала законно. Процесс журналиста Николая Андрущенко продолжается. Против главного редактора тоже заведено уголовное дело, но все же газете разрешено возобновить печать.
Но организационно я не представляю пока, как это будет. Редакция совершенно разгромлена, люди запуганы совершенно. Я считаю, что если они попытаются как-то начать снова работать, то будут продолжаться преследования.
Правда, все это время на базе прежнего офиса выходила другая газета «Минуты века», так что теперь предстоят переговоры и долгий организационный процесс. Николай Андрущенко не теряет надежды, что Новый Петербург сможет возродиться. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Московское время 18:34. Сейчас в нашей программе выпуск новостей культуры. Сегодня его подготовил обозреватель Радио Свобода Дмитрий Волчек.
Иллюстрации Эрнеста Шепарда к Винни-Пуху и книги Кеннета Грэма «Ветер в ивах» будут проданы на аукционе. Торги запланированы на 4 ноября. За карандашный рисунок, изображающий пятачка, тигру и Винни-Пуха с горшком меда за кухонным столом, родственники художника рассчитывают выручить приблизительно $35 000. Во Франции поставлен музыкальный спектакль, по ходу которого зритель должен засыпать. Создатели спектакля «Нокто», руководитель марсельского ансамбля «Телемак» Рауль Лей и режиссер Жан-Паскаль Вьё. По замыслу постановщиков, 20 детей младше 2 лет под присмотром 10 взрослых устраиваются в небольших шезлонгах и слушают пьесу для сопрано, флейты и ударных инструментов. Музыка и манеры исполнения усыпляют маленьких зрителей. В Большом зале Петербургской филармонии 24 октября состоится сольный концерт незрячего перуанского пианиста Хвена Чуки. После триумфального выступления музыканта на международном конкурсе пианистов имени Святослава Рихтера летом 2008 года некоторые эксперты называют Хвена Чуки гением, особенно отмечают его собственную первую сонату. Индус по национальности и уроженец Перу, Хвен Чуки начал обучаться музыке в Соединенных Штатах в возрасте 5 лет, а уже год спустя выступил с первым сольным концертом. В петербургской программе Хвена Чуки – Бах, Гайден, Франк и собственная композиция пианиста. Московское издательство «Русская панорама» выпустило книгу Юрия Емельянова «История в изгнании. Историческая периодика русской эмиграции. 20-30-е годы». Эту новость комментирует Иван Толстой.
В эмиграции оказались многие светлые личности российской науки и педагогики. Их творческое наследие велико и еще мало изучено. Оно пока что овеяно легендами. Сегодняшний читатель едва ли осознает, что эмигрантские историки пережили, вероятно, куда большую драму, нежели другие ученые или литераторы. Оторванные от главного источника своей профессии, архивов, историки оказались на научной обочине. Они не могли пополнять свои знания неизвестными материалами, а пользовались только чужими исследованиями, в том числе советскими. Вот почему жанр обзора и обобщения стал в изгнании главным. Одним приходилось писать о религиозности того или иного деятеля, другим заниматься историей иконы, третьи разрабатывали философию истории, четвертые, не выдержав, возвращались обратно в Россию, где и погибали. Владимир Набоков однажды желчно сказал: «Лучше жить с копиями на свободе, нежели с подлинниками в застенке». Как афоризм – это красиво. Как метод – вряд ли спасает историка-профессионала.
Это был комментарий Ивана Толстого. Выпуск новостей культуры представил Дмитрий Волчек.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Прошение о помиловании на имя президента России Дмитрия Медведева, которое подала бывший юрист ЮКОСа Светлана Бахмина, мать двоих детей, сидящая сейчас в тюрьме, находящаяся на 8-м месяце беременности, мгновенно стала одной из главных тем обсуждения в русском интернете, причем обсуждается в основном не формально-юридическая, а морально-нравственная сторона этого дела. Напомню, что параллельно в русском интернете развернулась общественная кампания за освобождение Бахминой. Об этом сегодня наша рубрика «Политика онлайн». Ее подготовил Александр Гостев.
В письмах, которые российская общественность пишет в защиту Светланы Бахминой, содержатся известные противоречия. В них заключен некий парадокс. Имя получателя на конверте указано неверное. Так начинается комментарий публициста Ильи Мильштейна под заголовком «Вы к кому?», с которым можно познакомиться на сайте Грани.ру.
То есть по форме все правильно. Президентом России у нас работает Медведев Дмитрий Анатольевич, и к нему обращены наши просьбы помиловать Бахмину. По закону только он и может смилостивиться над любым из нас, виновным или невиновным. Он обладает этим правом по Конституции, поэтому обращение к Медведеву юридически корректно. С одной стороны. А с другой стороны, все, за исключением грудных детей и душевнобольных, знают, кто реально правит Россией, кто начинает и завершает войны, роняет курс акций на российском рынке и силится его поднять, карает врагов и награждает друзей. Человек по фамилии Медведев для нас загадка. Черты его характера, политические пристрастия, сильные и слабые стороны до сих пор не раскрыты. Возможно, это тщательно охраняемая государственная тайна. Или там нечего раскрывать, непонятно. Напротив, о характере, убеждениях, пристрастиях, друзьях по дачному кооперативу и недругах Путина мы знаем довольно много, порой до мелочей. Ясно, например, что Владимир Владимирович, человек с университетским образованием, умеет правильно написать под диктовку слово «милосердие», но значение этого слова ему неведомо. Поэтому комиссию по помилованию при нем за ненадобностью разогнали. Если кто-нибудь в России еще выходит из тюрьмы раньше срока, то не по его вине.
Вот такой парадокс, горько иронизирует Илья Мильштейн, вспоминая довольно старый уже анекдот. Муму утопил Тургенев, а памятник на Москве-реке Петру Первому. То есть, подытоживает окончательно автор текста, помиловать Бахмину, ожидающего ребенка, имеет право Медведев. А может, один только Путин.
Обращаться к Медведеву – это просить посредника повлиять на того, кто принимает решение. А Медведев, как и все мы, знает, какую реакцию у Путина вызывает короткое слово «ЮКОС». Если предположить, что Дмитрий Анатольевич читает наши письма, втайне сочувствует нам и даже испытывает чувство стыда, то перед ним стоит очень сложная задача. В диалоге с нацлидером он должен найти предельно точные языковые конструкции, избегая бессмысленных или опасных. Так, помилование – смертельно опасное слово. Давайте ее пожалеем, бессмысленный набор звуков, неприятных для слуха собеседника. Какие же слова говорить? Мучить Бахмину непрагматично? У Путина свое мнение об общественной пользе. Это не нравится соотечественникам? Десятки миллионов соотечественников никаких писем не подписывают, а тысячи, судя по их репликам в живых журналах, будут крайне огорчены, если ребенок у Бахминой родится на свободе. Это вредит России? Бездоказательное для них и Путина утверждение.
И все же слабая надежда на Медведева сохраняется, завершает свой текст в «Гранях РУ» Илья Мильштейн. Парадоксальная, по сути, надежда, хотя основанная на мощных исторических традициях.
Все-таки царский трон, кресло генсека или президента у нас – это все мебель сакральная, атрибут власти сам по себе, вне зависимости от того, кто занимает эти стулья. Может, Дмитрий Анатольевич уже понемногу начинает тяготиться своей ролью зиц-президента. Может, ему, законнику и профессорскому сыну уже надоело служить прикрытием для временно отстранившегося от верховной власти Путина. Может, свобода для него и впрямь лучше, чем не свобода. Может, он даже причастен к организации кампании в защиту Бахминой и ждет случая, чтобы показать, кто в России гарант Конституции.
Как считает Илья Мильштейн, лучшего шанса совершить мужской президентский поступок Медведеву не представится. Прошение о помиловании Светланы Бахминой должно пройти сложную бюрократическую процедуру, прежде чем попадет на стол президента. Литератор Мариетта Чудакова участвовала в работе первой, ее еще называют Ельцинской, комиссии по помилованию. По ее словам, с тех пор, как Владимир Путин в 2002 году расформировал эту комиссию, отдав вопросы о помиловании на откуп губернаторам, точнее созданных при них комиссиям, помилование в России как таковое перестало применяться. В прошлом году, например, президент Путин не помиловал ни одного человека.
Если сравнить с тем, что наша комиссия снижала наказание 10-12 тысячам нередко людей в год, и это играло огромную воспитательную роль, о чем рассказывали нам начальники колонии, как они выстраивали всю колонию и объявляли указ президента, и говорили, вот вам, как говорится, всем наука, старайтесь и вы вести себя положительно, и вы будете помилованы. Вот сейчас этого ничего нет, и, конечно, эти комиссии превратились в совершенно бюрократический, бессмысленный аппарат. Боюсь, если не найдется активных, порядочных людей в этой комиссии в Мордовской, которые будут во что бы то ни стало добиваться, чтобы как можно быстрее прошение дошло до президента, если они не будут этого добиваться, то все это погрязнет.
Мариетта Чудакова оценивает ситуацию так же, как и Илья Мильштейн. Помилование Бахминой может совершиться в обход любых комиссий, если Дмитрий Медведев проявит добрую волю и решимость.
В Конституции нашей есть статья, состоящая из четырех слов. Президент России осуществляет помилование. И все, там никаких ограничений, каким образом он это делает. Откуда он узнает о тех, кто нуждается в помиловании? Никаких специальных ограничений нет. А как известно, Конституция – закон прямого действия. Так что ничего не стоит Дмитрию Анатольевичу просто взять и издать указ о помиловании матери двоих детей, ожидающей третьего.
Литератор и публицист, бывший сотрудник комиссии по помилованиям Мариетта Чудакова. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 18:45. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Сомалийские пираты угрожают убить экипаж украинского судна «Фаина», захваченного 25 сентября. Украинской газете «Сегодня» удалось по спутниковому телефону связаться с захватчиками, и один из них заявил, что на судне не осталось ни воды, ни еды, и «команда умрет, возможно, завтра». Это цитата. Адвокаты бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой не сомневаются в том, что она подала прошение о помиловании на имя президента России. Ранее Федеральная служба исполнения наказаний заявила, что никаких прошений от Бахминой не поступало. Московские власти разрешили провести 25 октября в Москве 4 оппозиционных акций, но не День народного гнева. Об этом сообщили Интерфаксу в мэрии. В Тольятти продолжается бессрочная голодовка матерей, чьи больные дети были лишены инвалидности по решению чиновников областного министерства социального развития. Конституционный суд Азербайджана утвердил победу Ильхама Алиева на президентских выборах, состоявшихся 15 октября. Москва предложит Киеву обсудить возможность пребывания российского Черноморского флота на базе в Севастополе и после 2017 года, заявил Сергей Лавров. В Брюсселе проходит международная конференция по сбору средств для Грузии.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Панорама новостей экономики на волнах «Свободы» ведет Иван Трифилов.
Три страны – Россия, Иран и Катар, владеющие более половиной разведанных запасов газа в мире, договорились о взаимодействии в области развития глобального газового рынка. Как заявил председатель правления российского «Газпрома» Алексей Миллер, для этого будет создан технический комитет, который займется обсуждением конкретных совместных проектов, охватывающих всю цепочку создания цены на газ, начиная от геолога разведки и добычи топлива и заканчивая транспортировкой и анализом рынков. Это решение вновь заставило экспертов говорить о возможности объединения стран-экспортеров газа в организацию, работающую на принципах ОПЕК. О создании такого картеля в мире говорят уже сравнительно давно, что весьма тревожит основных потребителей газа. Они считают, что новая структура в том числе займется и регулированием цен на топливо. Однако эти опасения, по мнению специалистов, пока безосновательны. Говорит аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков.
Это сделать невозможно, потому что цены на газ – это не биржевые цены, нет биржевых цен на газ, только там США есть. В большинстве регионов в мире цены на газ зависят от цен на нефть и нефтепродукты, в частности, топочный мазут и дизельное топливо. То есть, фактически, цены на газ не определяются балансом спроса и предложения именно газа, а зависят от нефтяного рынка. Поэтому в данном случае говорить о том, что страны будут каким-то образом регулировать цены на газ, не приходится. Конечно, они могут изменить формулу цены на газ, но вряд ли «Газпром» пойдет на это, потому что те цены, по которым «Газпром» продает газ Евросоюзу, они очень высокие, и, в принципе, «Газпрому» было бы более выгодно сохранить привязку цен на газ к ценам на мазут и дизельное топливо.
Схожая точка зрения у партнера и аналитика исследовательской компании «РусЭнерджи» Михаила Крутихина.
Я думаю, что потребителям газа опасаться пока совершенно нечего, поскольку большинство контрактов сейчас – это многолетние долгосрочные контракты, и газ поставляется в основном по трубам. Лишь примерно 8% газа идет в сжиженном виде, то есть морем. И из этих 8% также 8% примерно – это не долгосрочные, а спотовые контракты. Так что вот это вот минимальное количество газа, которым можно играть каким-то образом, оно никак на рынок сейчас не влияет. И разговоры о том, что возможен какой-то картель, это чисто политический.
Таким образом, как считают эксперты, пока основная цель партнерства ведущих газодобывающих стран – реализация двусторонних проектов. Россия и Иран, по всей видимости, будут сотрудничать в области увеличения производства сжиженного природного газа, газа, поставки которого в будущем могут существенно изменить ситуацию на мировом рынке. Но эксперты пока не видят особых перспектив у таких проектов, говорит Михаил Крутихин.
У «Газпрома» как минимум 6 проектов по производству сжиженного природного газа. Один единственный проект, который, вероятно, до конца этого года начнет действительно выдавать сжиженный газ в небольших количествах пока, это «Сахалин-2», который «Газпром» попросту отобрал у «Шелл». И второй проект – это «Штокман», который тоже сейчас притормозил, поскольку совершенно неизвестно, будет ли вообще экономическая рентабельность от этого проекта в нынешних условиях. А остальные – это чисто умозрительные какие-то предположения, голые идеи, которые, ну, не имеют под собой никакой коммерческой основы. Иран тоже пока сжиженный газ не экспортирует, у него только будущие планы какие-то в этом отношении. Поэтому, когда две таких страны заявляют о том, что они собираются, ну, как бы регулировать мировые цены на газ путем картельного сговора, но это абсолютно не имеет ничего общего с реальностью. Это бред какой-то.
В этом же направлении может развиваться сотрудничество России и Катара, который сегодня экспортирует газ в сжиженном виде. Аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков.
Ну, конечно, в принципе, «Газпрому» было бы выгодно, например, работать с «Катаром» на рынке СПГ, сжиженного природного газа, потому что «Катар» поставляет свой газ и в США, и в целом в Азию, и занимает очень прочные позиции на этом рынке, а «Газпром» только еще выходит на этот рынок и собирается там поставлять из «Штокмана», из «Ямала» СПГ. Поэтому пока у «Газпрома» это рынок будущего.
Впрочем, все эти планы России могут быть поставлены под сомнение из-за сложной ситуации мировой экономики. Как отмечает аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин, у основного российского экспортера газа, концерна «Газпром», может просто не хватить средств на реализацию новых проектов.
«Газпром», если учитывать начало года, был в долгу примерно на $62 миллиарда. С тех пор эта сумма незначительно сократилась, а новые проекты по добыче газа, они связаны с очень серьезными капиталовложениями, в частности на Ямале. Там «Газпром» планирует вложить примерно $90 миллиардов только в добычу газа в течение 30 лет. И плюс еще примерно $90 миллиардов в строительство газопроводов с Ямала в течение тоже 30 лет. Вот каким образом он будет в нынешних условиях падения цен и отсутствия доступа к кредитам международным развивать ямальские месторождения, я просто не знаю. А это критическое место для «Газпрома», поскольку без Ямала добыча газа в России может очень сильно упасть в ближайшие годы, и потребители испытают все это на себе не только в России, я думаю, но и в Европе.
Тем не менее, уже объявлено, что первое заседание трехстороннего комитета пройдет в течение недели в Катаре. А 18 ноября в Москве соберутся министры энергетики 12 государств, которые планируют принять устав Международного форума стран-экспортеров газа.
Это была панорама новостей экономики, и автор Иван Трефилов. Ну а завершает нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Турции посвящена она верблюжьим боям, рассказывает Елена Солнцева.
Красавцы-верблюды шествуют, как манекенщицы на подиуме. За день до состязаний верблюда обвешивают украшениями, словно невесту. На яркой материи пеш пишется имя верблюда, которое для лучшего обозрения прикрепляют на горб. На верблюжьи бои съезжаются художники. Один из них – Явуста Ниили, известный турецкий пейзажист, получивший славу знатока верблюжьей красоты. Верблюд в Турции давно поэтизирован. Вся наша торговля с Центральной Азией производилась караванами на верблюдах. Трудно предположить, как смогли бы выжить кочевые народы без этого животного. Им нет равных по силе, мудрости и смелости. Вот, например, лошадь поднимает едва третью долю от той ноши, что может вести на себе верблюд. Лошадь требует большего ухода, она более капризна, чем верблюд, который, кажется, застыл в философском молчании и доволен всем, что есть. Официальными спонсорами верблюжьих боев становятся местные производители спиртного, а также табачные компании, которые щедро оплачивают соревнования в своих собственных интересах. Например, торговый бренд Camel, что не требует объяснений, ежегодно тратит на популяризацию верблюжьих боев значительные средства из своего рекламного бюджета. Вокруг верблюжьих боев кипят нешуточные страсти. Несмотря на официальный запрет, действует подпольный тотализатор, который прокручивает внутри себя довольно солидные суммы. Это, кстати, объясняет высокую стоимость билетов. На иные бои с участием любимчиков публики цены доходят до $1000, как на популярный футбольный матч. На фаворитов ставят, не скупясь, суммы с трехзначными нулями. Сильный молодой племенной верблюд может стоить дороже редкой гоночной автомашины. В минувшем году, например, победитель турнира был продан одному арабскому шейху за $2.5 миллиона. Владелец одного из верблюдов, фермер Саваш, не первый год участвует в соревнованиях. Я с Юго-Востока. У меня большая семья. В нашем селе все уже давно пересели на автомобили. Считают, что верблюды – это ушедшая старина. Односельчане используют автотранспорт и считают меня глупцом. Однако я не в обиде. Верблюд кормит меня и всю семью. Во время состязаний я всегда получаю выгодный контракт. Везу верблюдов в Анталию, в отели, развлекаю туристов. Город Сельчук, расположенный в 600 километрах южнее Стамбула, считают центром турецкого верблюдоводства. Бои проходят на территории бывшей военной базы НАТО. Чтобы не допустить ран и увечий, во время боя дежурят пожарные с бронзбойтами, а на верблюдов, словно на бойцовских псов, надевают настоящие намордники. Перед началом боя для затравки на манеж выводят молоденькую самку, и за какие-то 20 минут состязания неторопливые флегматичные самцы превращаются в настоящих демонов. Чтобы выяснить, кто самый достойный, верблюды с пеной у пасти бросаются друг на друга, хватаются зубами за холку, передними ногами стараются сбить противника с ног, бодаются, роют землю, хрюкают и плюются. Зрители криками и шумом аплодисментов выражают поддержку. Не беда, что некоторые могут быть оплеваны с головы до ног. Многие сознательно подставляют голову. По словам фармацевта Хасана, верблюжья слюна весьма целебна. Турецкие ученые доказали, что самая обычная слюна верблюда благоприятно влияет на кожу. Производители косметики уже начали производство лосьонов и кремов на основе верблюжьей слюны, которая обладает замечательным увлажняющим и антимикробным эффектом. В состязании участвуют только верблюды, рожденные от одногорбой самки, так называемые дромедары, которых в Турции называют смешно и нежно тюлю. В отличие от бактрианов, своих двухгорбых собратьев, дромедары более легки и подвижны, у них маленький короткий хвост. К тому же самцы в обычной жизни обладают ласковым доверчивым характером, что облегчает их разведение на фермах. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Репортаж Елены Солнцевой завершил третий и заключительный информационный час программы «Время свободы». Рядом со мной мой коллега Кирилл Кобрин, который чуть больше, чем через час, начнет итоговый выпуск нашей программы. Кирилл, добрый вечер. Расскажите вкратце о главных темах.
Андрей, здравствуйте. Ну, главная тема и на мировых рынках, и в России, конечно, ситуация с финансами. Доллар растет, рубль в отношении него падает. Многие вкладчики хотят достать свои деньги из банков, поменять на доллары. К чему это может привести? Какие меры России правительство предпринимает, чтобы этого не произошло. Другие темы не менее тревожные. Рейтинг свободы прессы опубликован репортерами «Без границ». Такая международная организация. Россия в этом списке опять ближе к концу списка. И вновь тема экономического кризиса, но тема, так сказать, историческая. Во время Великой депрессии, во время экономического кризиса конца 20-х, начала 30-х годов, некоторые американцы поехали строить социализм в СССР, думая, что они избегнут безработицы, нищеты и будут строить светлое будущее. Что с ними произошло? Беседа с автором книги о них. Так что вот такие и некоторые другие темы.
Ну что же, очень любопытно. Я благодарю Кирилла Кобрина, ведущего итогового выпуска «Времени свободы». Эфир, напомню, в 20 часов сразу после новостей. Информационные часы программы вел Андрей Шароградский, продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Сразу после нашей программы в эфире «Свобода» передача «Время гостей». Наши гости сегодня — председатель Совета общественной экологической организации «Зеленый мир» Олег Бодров и представитель экологического правозащитного центра «Белонов» в Петербурге Рашид Алимов. Ведет «Время гостей» сегодня Виктор Резунков. Но я прощаюсь. До завтра. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Светлана Бахмина свое прошение о помиловании подала на 2 недели позже, чем в интернете появилось
письмо. Ирану и Катару принадлежат 3/5 всех мировых запасов газа.
Сергей Старчак, давший подписку о невыезде, должен будет знакомиться с материалами уголовного дела.
Это исторический момент для Индии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».